Гости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Отказ Платону Лебедеву по иску о незаконном содержании под стражей. Авиакатастрофа под Тюменью. И Владимир Лукин обнародовал доклад о положении с правами человека в России в 2011 году. Вот такие темы. Кроме того, обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Тверской суд Москвы отказался компенсировать моральный вред бывшему совладельцу ЮКОСа Платону Лебедеву. Заявитель требовал выплатить ему около 180 тысяч рублей за незаконное содержание под арестом во время слушаний по так называемому второму делу ЮКОСа. Вместе с тем развивается скандал вокруг заявлений Следственного комитета России о том, что независимой экспертизой второго дела ЮКОСа, инициированной Дмитрием Медведевым, занимались структуры, которые ранее финансировались за счет нефтяной компании. Над этой темой сегодня работала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Платон Лебедев требовал компенсации за то, что в 2010 году, вопреки вступившим в силу поправкам, запрещающим аресты обвиняемых в совершении экономических преступлений, московские судьи своими решениями держали его под двойным замком. В обосновании своей позиции защита бывшего совладельца ЮКОСа обращала внимание на то, что Платон Лебедев, впрочем, как и Михаил Ходорковский, большую часть из назначенного им первым приговором суда 7-летнего срока отбывали наказание не в колонии общего режима, а в следствии изоляторах с гораздо более жесткими условиями содержания. В апреле прошлого года Верховный суд России признал, что с 17 августа по 17 ноября 2010 года и без того содержавшиеся в заключении Платон Лебедев и Михаил Ходорковский находились под арестом незаконно. Это решение и послужило поводом для обращения с требованием о компенсации морального вреда. Однако Тверской районный суд Москвы не нашел оснований для удовлетворения иска Платона Лебедева, говорит его адвокат Елена Липцер, которая уже назвала решение незаконным.
Мотивировочную часть мы можем получить только 6 апреля, и только тогда мы сможем понять, чем суд руководствовался, вынося такое незаконное, по нашему мнению, решение. О том, что моральный вред был причинен, и Лебедев нес нравственные физические страдания, мы суду сегодня тоже объяснили. Представитель СЦА на это сказала, что нами не представлено каких-либо справок или документов, что такие страдания Лебедевым были понесены. Но мы считаем, что таких документов не может быть представлено, что сам факт незаконного содержания под стражей уже несет в себе моральные и нравственные страдания.
На 16 мая назначено слушание по второму аналогичному иску Платона Лебедева. В нем заявлено требование о компенсации морального вреда за избрание меры пресечения в виде ареста в период с 17 мая по 17 августа 2010 года. И в это время, по мнению Верховного суда России, бывшие совладельцы ЮКОСа содержались в тюремных условиях незаконно. В ближайшее время Верховному суду предстоит высказаться о возможности возбуждения надзорного производства по так называемому второму делу ЮКОСа. Ранее независимые эксперты, изучившие дело по поручению Президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества, пришли к выводу о незаконности и необоснованности привлечения Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к уголовной ответственности за хищение нефти и легализацию преступно нажитых средств. Однако Следственный комитет России эти выводы поставил под сомнение. Представитель этого ведомства Владимир Маркин заявил, что экспертизой второго дела ЮКОСа занимались представители общественных организаций, которые финансировались структурами Ходорковского. Руководитель рабочей группы Президентского совета по правам человека Тамара Морщикова заявление о заинтересованности экспертов, готовивших заключение по второму делу ЮКОСа, назвала ложью.
Принципы подбора экспертов были опубликованы на сайте совета. Эти люди лично никому из членов совета были ранее до проведения экспертизы неизвестны. Тем более эти люди люди никогда не бывали в поле зрения структур, которые могли бы быть хоть как-то связаны с ЮКОСом. То, что говорит Следственный комитет о наличии в деле каких-то документов, подтверждающих, не знаю, как они могли подтвердить некомпетентность практически академиков в области экономики и юриспруденции, но что они никак не могли подтвердить их подкупленность, это совершенно ясно, потому что нельзя подтвердить то, что не существует.
Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт заявление Следственного комитета о предвзятости экспертов, подготовивших заключение по второму делу ЮКОСа, объясняет их желанием во что бы то ни стало защитить неправосудный, по мнению адвоката, приговор.
В этом своем желании комментаторы не ограничиваются перед тем, что пытаться впарить гражданам информацию, как говорится, второй свежести, а то и полную тухлятину, отдающую клеветой. Существует огромное количество людей, которых Ходорковский в свое время назвал разные мелкие нечисти, к рукам которых прилипли огромные богатства в связи с раздербаниванием компании ЮКОС, и которые больше всего на свете боятся какого-то позитивного изменения в судьбе Ходорковского, боятся пересмотра его дела и боятся появления Ходорковского на свободе. Поэтому попытки скомпрометировать и лично Ходорковского, и доказательства его невиновности будут иметь место и впредь.
По мнению адвоката Платона Лебедева Владимира Краснова, не последнюю роль в этой истории играет и желание правоохранительных органов подготовить общественное мнение к выводам Генеральной прокуратуры. По поручению Дмитрия Медведева, это ведомство до 1 апреля должно было проверить дела в отношении 32 человек, приговоры которым президентский совет поставил под сомнение.
Мы имеем дело с очередным манипулированием общественного сознания в вполне понятных интересах. Уходить все дальше и дальше от ответа на вопросы о справедливости приговора Ходорковскому и Лебедеву все сложнее. Верховный суд вот должен буквально сегодня-завтра, послезавтра, что называется, обнародовать свое решение по поводу надзорной жалобы. Президенту надо будет сделать незнакомый цвет лица и сослаться на то, что Генеральная прокуратура в своих собственных действиях в отношении обвинения Ходорковского и Лебедева недостатков не нашла. Поэтому вот все это и предпринято.
Свою оценку высказываниям представителя Следственного комитета России о финансировании структурами Ходорковского некоммерческих организаций дали и сами правозащитники, увлеченные в ангажированности. Они напомнили, что в начале 2000-х годов основанный на средства акционеров ЮКОСа фонд «Открытая Россия» финансировал и мемориал, и московскую хельсинскую группу, и множество проектов других общественных организаций. Бывший руководитель «Открытой России» Ирина Ясина подчеркивает, информация никогда не держалась в секрете, поскольку деятельность фонда была абсолютно прозрачна. И нет никакой сенсации в том, что в 2003-2004 годах фонд перечислил в пользу различных некоммерческих организаций в общей сложности свыше 50 миллионов рублей.
Просто абсолютное непонимание того, как работают правозащитные организации. И для того, чтобы вякнуть, что это все ерунда, ведь аргументов никто не приводит. Единственное, даже не аргумент, а просто крик души вот этот вот следаков. Это вот, смотрите, они же все проплачены.
В конце 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 14 годам лишения свободы за хищение нефти и отмывание преступных средств. Позже Мосгорсуд смягчил это наказание на 1 год. С учетом уже отбытого по первому приговору срока, Ходорковский и Лебедев могут выйти на свободу в 2016 году. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Тюменской области объявлен трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета. Погибли 31 человек, 12 выжили. Президент России Дмитрий Медведев из-за трагедии под Тюменью отложил до вторника запланированную на сегодня встречу с руководителями незарегистрированных партий. Как заявила Генпрокуратура, в результате проверки деятельности правоохранительных органов Татарстана выявлены 66 ранее укрытых преступлений. 65 человек пожаловались на применение к ним насилия. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин считает необходимым уточнить в российском законодательстве понятие экстремизма, а также правила получения российского гражданства. В Сирии в понедельник в столкновениях между правительственными войсками и вооруженной оппозицией в разных частях страны погибли не менее 12 человек. Сегодня истекает срок ультиматума, предъявленного Мали соседними странами, членами экономического сообщества стран Западной Африки. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свободы, текстами программ, сообщениями корреспондентов и многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Мы продолжаем время свободы. Ровно 30 лет назад, 2 апреля 1982 года, аргентинские войска вторглись на принадлежащие Великобритании Фолклендские острова. Аргентина заявила о своем суверенитете над островами, которые в стране называют Мальвинскими. Великобритания объявила Аргентине войну и восстановила контроль над островами после 2 месяцев боевых действий. С обзором публикаций в западной прессе сегодня на эту тему мой коллега Андрей Шароградский.
Война между Великобританией и Аргентиной за Фолклендские острова продолжалась 74 дня. Погибли 904 военнослужащих, 255 британцев и 649 аргентинцев и 3 мирных жителя островов. Вот как тогдашний премьер Великобритании Маргарет Тэтчер объявила в парламенте об аргентинском вторжении на Фолкленды 2 апреля 1982 года.
Prime Minister!
Господин спикер, мы сегодня здесь, потому что впервые за много лет территориальная целостность Великобритании была нарушена в результате иностранного военного вторжения. После нескольких дней обострения наших отношений с Аргентиной, вооруженные силы этой страны атаковали вчера Фолклендские острова и установили над ними военный контроль. Господин спикер, я уверена, Палата полностью поддержит меня в полном осуждении неспровоцированной агрессии Аргентины против британской территории.
Газета «Гардиан» сегодня публикует выдержки из рассекреченных архивом национальной безопасности США документов, касающихся британо-аргентинской войны за Фолклендские острова. Из этих документов следует, что правительство Маргарет Тэтчер, по мнению американских аналитиков, сразу было настроено очень решительно и практически не рассматривало возможность мирного урегулирования конфликта. Кроме того, в Вашингтоне опасались, что на стороне Аргентины может выступить Советский Союз. Возможный затяжной конфликт мог в результате резко уменьшить влияние США в Южной Америке. Поэтому администрация Рональда Рейгана приняла решение оказать правительству Великобритании существенную поддержку. В частности, Лондону были предоставлены данные о дислокации аргентинских войск, полученные с американских военных спутников. В то же время официально США заявляли о своем нейтралитете, а американский государственный секретарь Александр Хейк по распоряжению Рональда Рейгана активно занимался челночной дипломатией. Напомню, что Тэтчер отвергла ключевой элемент американского плана мирного урегулирования – участие третьей стороны, Соединенных Штатов, Канады или какой-то латиноамериканской страны в возвращении Фолклендов под управление британской администрации. Американские аналитики не считали победу британских войск на Фолклендах неизбежной. В представленной 7 апреля 1982 года записке отмечается их уязвимость, учитывая такую отдаленность островов от основных баз британского флота. В записке говорится: «Эффективность флота будет быстро снижаться после прибытия к месту назначения. Правительство, имеется в виду правительство Тэтчер, может не пережить это путешествие в никуда». Еще одним ночным кошмаром для Вашингтона было возможное вмешательство в конфликт СССР. По данным британской разведки, Москва была готова предоставить Аргентине военные корабли, самолеты и ракеты в обмен на поставки зерна. Некоторые документы, касающиеся американских разведывательных данных, предоставленных Британии во время Фолклендской войны, пока не рассекречены. В частности, непонятно еще, какую роль эти данные сыграли в гибели аргентинского крейсера «Генерал Бельграна», подорванного британской торпедой 2 мая 1982 года. А газета Wall Street Journal пишет о нынешнем состоянии аргентинских вооруженных сил. Хотя президент Аргентины Кристина Киршнер и заявила о решимости вернуть острова, вероятность того, что попытка восстановить над ними контроль будет все-таки предпринята, стремится к нулю. В 2010 году, во время празднования 200-летия независимости Аргентины, Министерство обороны страны решило не выводить во время парада танки, чтобы, согласно официальной официальной версии шествие не выглядело слишком воинственным. Однако газета Wall Street Journal ссылается на конгрессмена Хулио Сезара Мартинеса, который тогда возглавлял парламентскую комиссию по обороне и который утверждает, что организаторы просто опасались, что танки сломаются во время парада. Из-за отсутствия необходимого обслуживания и старения за последние 11 лет разбились 15 боевых самолетов, говорит Мартинес. Большинство наших военных самолетов годятся только для того, чтобы учить летчиков быть камикадзе. Несмотря на иногда воинственную риторику аргентинских лидеров, расходы на содержание армии в Аргентине неуклонно сокращаются с 3% ВВП во время войны на Фолклендах до 0,9% сейчас. Это данные научно-исследовательской организации Стокгольмский международный институт мира. Многие аналитики рассматривают такую политику как попытку ликвидировать всякую возможность нового прихода к власти военной хунты, жертвами которой в 70-х и 80-х годах прошлого века стали тысячи аргентинцев. В своей недавней статье известный аргентинский исследователь Карлос Эскуде назвал стратегию госпожи Киршнер одним из наиболее радикальных пацифистских экспериментов всех времен.
Рассказывал Андрей Шароградский. Мы продолжаем «Время свободы». Названы предварительно возможные причины катастрофы под Тюменью самолета АТР-72 авиакомпании «ЮТЭР», разбившегося в понедельник утром. Версия теракта, по словам представителя Следственного комитета России, исключена. С подробностями Елена Поляковская.
Самолет авиакомпании «ЮТЭР», направлявшийся из Тюмени в Сургут, упал в понедельник вскоре после вылета из аэропорта Рощино. На борту находились 4 члена экипажа и 39 пассажиров. По данным, опубликованным на сайте авиакомпании, 12 выживших в катастрофе доставлены в больницы Тюмени. В ближайшее время будет решен вопрос о переводе самых тяжелых пострадавших в московские клиники. Представитель МЧС по Тюменской области Юрий Алехин заявил, что, учитывая характер катастрофы, жертв могло быть больше.
Самолет практически развалился пополам, половина одна в одном месте, другая в другом. И то, что вот такое количество людей все-таки осталось довольно живыми, это очень радует.
По факту авиапроисшествия уже возбуждено уголовное дело. С таким заявлением перед журналистами выступил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Следователи работают с выжившими, чье состояние здоровья позволяет давать показания. В аэропорту изымается техническая и предполетная документация.
Владимир Маркин сказал, что версия о теракте на борту самолета АТР-72 исключена. Он также отметил, что следствием рассматриваются две приоритетные версии катастрофы. Это техническая неисправность и ошибка пилотирования. Кроме того, следственные органы не исключают и ошибку работы наземных служб. Генеральный директор агентства «Инфомост» Борис Рыбак говорит, что этими причинами объясняют почти 100% авиапроисшествий. Эксперт призывает не торопиться с выводами до расшифровки бортовых самописцев.
На этом этапе никто ничего сказать, конечно, не может, и если кто-то вам будет что-то рассказывать, либо люди непрофессиональные, неквалифицированные, либо просто глупцы. Комиссия расшифрует показания бортовых рекордеров, все будет расшифровано, и какая-то ясность появится.
Разбившийся под Тюменью франко-итальянский самолет авиакомпании «ЮТЭР» АТР-72 был построен в 1992 году, сообщает РБК. Первым его эксплуатантом была тайваньская авиакомпания. «ЮТЭР» получила самолет в 2008 году от эстонского перевозчика Aero Airlines. По мнению известного летчика-испытателя, героя России Магомеда Толбоева, авиакатастрофы в России происходят из-за плачевного состояния отечественного авиационно-промышленного комплекса и закупки отработавших свое зарубежных машин.
Это общее состояние гражданской авиации России. Эта система, созданная после развала СССР, парк устарел. Вместо устаревшего советского парка высосали весь ресурс. Теперь вместо того, чтобы обновить этот парк за счет нашей конструкторской мысли, на рынок пустили чужой мусор.
Администрация Тюменской области в связи с катастрофой АТР-72 объявила в регионе трехдневный траур. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Москве уполномоченный по правам человека Владимир Лукин представил ежегодный доклад о состоянии прав человека в России. С подробностями Наталья Джанпаладова.
По словам Владимира Лукина, наиболее острым моментом стали выборы в Государственную Думу. Омбудсмен отметил, что, как и в прошлые периоды, в 2011 году отмечается слабая автоматизация процесса голосования и подсчета голосов, а также нежелание правоохранительных органов заниматься расследованием нарушений избирательного законодательства. В 2011 году появились и новые тенденции в этой сфере, говорит Владимир Лукин.
Очень ревностное отношение избирательных комиссий к любому альтернативному, в том числе гражданскому контролю процедуры выборов. Произошло усиление активности общества, но оно было встречено системой избирательных комиссий, мягко говоря, настороженно. Любая попытка оценить избирательную процедуру иначе, чем очень положительно, влекла нервную и агрессивную реакцию. Размещение в сети интернет интерактивной карты нарушений было расценено ЦИК России как, цитирую, «незаконная агитация против одной из партий и присвоение властных полномочий в избирательной кампании». Сам уполномоченный при первой же попытке проверить информацию об организации карусельного голосования был обвинен по вмешательству в деятельность избирательной комиссии. Снижение доверия граждан к правозащитным механизмам побудило многих недовольных итогами выборов принять участие в массовых протестных акциях. Всплеск митинговой активности положительно отразился на обеспечении свободы мирных собраний. Хотелось бы отметить значительное улучшение работы полиции в этом направлении.
Владимир Лукин видит две проблемы в сфере реализации политических прав – неопределенность понятия «экстремизм» и ответственность за критику должностных лиц. В воскресенье 1 апреля у Красной площади в Москве были задержаны около 50 человек за попытку провести несанкционированную акцию. Люди собирались устроить флешмоб и ходить по городу с белыми лентами. Владимир Лукин считает, что реакция полицейских была безосновательна.
На мой личный очень предварительный взгляд, наличие каких-нибудь неприличных украшений, так сказать, на пиджаке или на пальто у граждан совершенно не являются причиной для того, чтобы осуществлять какие-то меры ограничения их свободы.
Начальник аналитического управления аппарата уполномоченного по правам человека Николай Васильев говорит о том, что административное законодательство в России нуждается в изменениях.
Мы смотрим на проблему даже несколько шире и говорим о том, что в целом административное законодательство, существующее на сегодня, не отличается таким признаком необходимым, как состязательность процесса. Бьемся уже практически третий год для того, чтобы в рамках КОАП реализовать это требование Конституции. В том числе касается вопроса задержания. На наш взгляд, практика сегодняшнего административного задержания не соответствует тем стандартам, которые предъявляются к этому административному принуждению со стороны международных актов, в частности Европейской конвенции. Юридически у нас не признаются задержанием, когда человека доставляют в орган внутренних дел, некоторое время содержат, а потом отпускают без составления протокола, затем на наши запросы отвечают, что вот задержания в таком случае не было юридически. Мы категорически с этим не согласны и считаем необходимым как законодательство, так и саму административную практику менять.
В докладе уполномоченного также уделено внимание соблюдению прав секс-меньшинств. В Государственную Думу был внесен проект закона о запрете пропаганды гомосексуализма. В отдельных регионах он уже принят. По мнению правозащитников, нормативный акт ущемляет права этой категории людей, говорит исполнительный директор Московской хельсинской группы Нина Таганкина.
Это дискриминирует определенную группу, хоть и не признают у нас это ЛГБТ-сообщество, но такие люди есть, они равны всем другим, и на сегодня вот они подвергаются дискриминации. Они же имеют право выразить свое мнение, свою позицию, свои организации какие-то учреждать, участвовать в митингах и собраниях. Все. А фактически сейчас все это можно расценить как пропаганда гомосексуализма.
В аппарате уполномоченного по правам человека этот законопроект также не одобряют. Георгий Кунадзе, заместитель руководителя аппарата, назвал его излишним.
Сам термин «пропаганда» носит характер правовой неопределенности, на наш взгляд. А это значит, что само введение в закон самого этого понятия открывает дорогу для произвольного применения закона, а значит, и для произвола. Запрет на пропаганду в области сексуальных отношений, запрет на вовлечение несовершеннолетних граждан в эту индустрию достаточно четко прописан в действующем законодательстве, и в этом смысле закон является по меньшей мере избыточным.
В 2011 году в аппарат уполномоченного по правам человека в России поступило более 54 тысяч жалоб, обращений и заявлений. В большей части из них люди жалуются на нарушение гражданских прав. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Тюменской области объявлен трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета. В результате авиакатастрофы погиб 31 человек, 12 выживших госпитализированы в тяжелом состоянии. В результате проверки деятельности правоохранительных органов Татарстана выявлены 66 ранее укрытых преступлений. 65 человек пожаловались на применение к ним насилия, сообщила Генпрокуратура. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин считает необходимым уточнить в российском законодательстве понятие экстремизма. Тверской суд Москвы отклонил иск бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева, который добивался компенсации за незаконное продление его содержания под стражей перед вынесением второго приговора. Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи назвала победой народа результат, показанный ее партией «Национальная лига за демократию» на дополнительных выборах в парламент, которые прошли в воскресенье. На северо-западе Пакистана, у границы с Афганистаном, армейские блокпосты подверглись минувшей ночью нападению талибов. Погибли четверо военнослужащих корпуса пограничной стражи и не менее 15 боевиков. В Сирии сегодня в столкновениях в разных частях страны убиты не менее 12 человек. Президент Венгрии Пал Шмидт подал в отставку после скандала вокруг его докторской диссертации, которая была признана плагиатом. Итоговый выпуск программы «Время свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени по будням. И сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, здравствуйте, и вам слово.
Добрый вечер, Александр. Увы, открываю сегодня с темы о трагедии в Тюмени, где разбился самолет от Р-72. Корреспонденты наши обобщают всю информацию, которую мы смогли добыть оттуда в течение дня. Поговорим о том, почему в России регулярно разбиваются самолеты. На выборах мэра Ярославля убедительно победил независимый кандидат Евгений Урлашов. Это главная, пожалуй, политическая новость понедельника. Об этом подробно поговорим дальше в программе, побеседую с политологом на тему о том, почему партия «Единая Россия» проигрывает город за городом. Главная международная тема «Радио Свобода» сегодня – это ситуация в Мьянме, где лидер оппозиции, вероятно, получит место депутата парламента. Подробный репортаж на эту тему. В конце выпуска напомню о том, что 2 апреля отмечается Международный день детской книги сразу во многих странах мира. Проводится он в день рождения датского детского писателя Ганса Христиана Андерсена. На российском книжном рынке, как я вот выяснил сегодня, доля художественной литературы для детей составляет не так уж много, это 10-13 примерно процентов, а в странах Западной Европы и США этот показатель занимает около четверти объема рынка. Я беседовал сегодня со Светланой Дындыкиной из издательства «Розовый жираф». Это издательство специализируется на выпуске книг для детей, и мы говорили об особенностях вот этого книжного развития в России. Давайте послушаем.
Есть крупные игроки на рынке, те же самые, которые являются ведущими игроками на рынке взрослой литературы. Есть издательство «Росмен», которое специализируется на детской литературе. В то же время есть определенное количество, в какой-то момент такие издательства появлялись, независимые издательства, которые специализируются на детской литературе, которые занимают, может быть, небольшую долю рынка в цифрах, но оказывают заметное влияние на развитие рынка.
Верно, я понимаю, что прибыльнее всего, эффективнее всего переиздавать классическую литературу, скажем, советского образца.
Если говорить о том, на чем делают деньги крупные издательства, они этим занимаются. Да, они переиздают, причем часто с современными, не очень качественными иллюстрациями, книжки Чуковского, Барто. Поскольку все-таки рынок детской литературы довольно консервативен, он меняется немного, да, но все же большинство покупателей консервативны. Они покупают те книги, с которыми они знакомы еще по собственному детству. Поэтому, конечно, такие издания пользуются популярностью, на этом легко зарабатываются деньги.
Это хорошо или плохо, что читатель консервативен? И если плохо, то можно как-то раскачать этот рынок для того, чтобы было больше новых каких-то молодых авторов и принципиально новых книжных проектов?
Что за последние лет 5 ситуация уже раскачалась. Благодаря усилиям издательства «Самокат», которое выстрелило на рынке детской литературы новыми переводными книгами для подростков, для младших школьников. Потом, благодаря издательству «Розовый жираф», конечно, издательству «Компазгид» и другим независимым издательствам. Хорошо, что книжки покупают вообще детям. Взрослые лелеют надежду, что все-таки дети будут книги читать. То, что покупают не самые лучшие книжки с точки зрения качества текста, там, иллюстрации, или изданий просто полиграфического качества. Это, конечно, плохо.
Полностью беседу со Светланой Дендыкиной из издательства «Розовый жираф» о книге детской о рынке детской литературы в России. В завершении итогового выпуска программы «Время свободы» откроюсь, как обычно, Александр 2007.
Благодарю, Андрей. Напоминаю еще раз, программу готовит и проведет Андрей Шары. Мы продолжаем «Время свободы». В Мьянме на прошедших до выборах в парламент значительного успеха добилась оппозиция во главе с известным общественным деятелем, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, долгие годы подвергавшейся преследованиям со стороны военных властей страны. С подробностями Валентин Барышников.
Мы надеемся, что это только начало новой эры, когда участие народа в политической жизни страны будет куда более значительным. Мы также надеемся на быстрое продвижение вперед по пути национального примирения.
С таким заявлением обратилась к своим сторонникам, собравшимся в Янгоне у штаб-квартиры оппозиционной партии «Национальная лига за демократию» ее лидер Аун Сан Су Чжи. По предварительным данным, она уверенно победила в своем избирательном округе и помогла своим сторонникам завоевать практически все места в парламенте, за которые шла борьба в ходе нынешнего голосования. Речь идет о 40 с лишним депутатских мандатах, освободившихся после перехода членов парламента в правительство. Несмотря на успех оппозиции на довыборах, подавляющее большинство в парламенте принадлежит военным и поддерживаемые ими партии «Союз солидарности и развития». Аун Сан Су Чжи, ее партия, победила на выборах 90-го года, но тогда военные не допустили ее к власти. Су Чжи большую часть двух последних десятилетий провела под домашним арестом, а страна оказалась в международной изоляции. Против нее были введены санкции в ответ на нарушение прав человека. Однако год назад военные в Мьянме передали власть гражданскому правительству, которое, впрочем, тесно связано с военными. Аун Сан Су Чжи была освобождена из-под домашнего ареста, а нынешний выборы стали первыми при новой политической ситуации в стране. Наблюдательная миссия из Камбоджи назвала голосование честным и свободным, хотя перед выборами Аун Сан Су Чжи заявила о многочисленных нарушениях в ходе предвыборной кампании. О переменах в Мьянме, известной прежде как Бирма, говорит ведущий специалист Института востоковедения РАН Аида Симония.
Вряд ли оппозиционная партия «Национальная лига за демократию» будет играть большую роль в парламенте. 80% голосов контролирует армия, которые 25% мест отведено еще до выборов. Остальные принадлежат правящей партии. Ни на что повлиять оппозиция при принятии серьезных решений не сможет. Но Национальная лига за демократию и сама Аун Сан Су Чжи получают официальную трибуну для высказывания своих мнений, чего раньше не было.
Европейский Союз и Соединенные Штаты предположили, что могут смягчить санкции против Мьянмы в случае проведения честных и свободных выборов. По мнению аналитиков, это может открыть путь иностранным инвестициям в богатство ресурсами страну. Глава делегации Европейского Союза Дэвид Лимон заявил сегодня агентству Рейтер в Янгоне.
Мы хотим продолжить поддержку этого невероятного импульса к переменам в Мьянме. Таково намерение Европейского Союза.
Официальные итоги выборов в Мьянме будут объявлены в ближайшие дни. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Перекрытие Красной площади, где московская оппозиция планировала в воскресенье погулять с белыми лентами, и задержание собравшихся на Манежной вызвали в российской сети шквал возмущения. Свой сказ о несостоявшейся прогулке поместил в ЖЖ пользователь Гмичайлов.
Доходя до железных ворот, граждане снимали ленты и завязывали их на решетку ворот. Повязал и я свою. Походив около часу, народ замерз и, решив согреться, взялся за руки и стал водить хоровод с песнями, танцами и прибаутками «Путин, лыжи, Магадан». Потом настала очередь поиграть в ручеек. В этот момент подоспели полицейские. «Мы, говорят, тоже замерзли. Давайте играть вместе». И началась русская народная забава «Теремок. Кто-кто в автозаке живет». На днях, думаю, выйдет указ «Белое не носить». Запретить ношение белых бантов, лент и шарфов.
Вопрос, что будет на днях, действительно важен. Поэт и публицист Лев Рубинштейн пишет в связи с этим в Фейсбуке.
Мы, как кажется, являемся участниками или, как минимум, свидетелями принципиально новой социосемиотической ситуации, когда цвет, в данном случае белый, сам по себе служит мощным знаком-раздражителем. Наблюдаемую нами репрессивную реакцию властей на белый цвет юридически обосновать необычайно затруднительно. И они стоят перед необходимостью что-нибудь все же придумать. Бедные, бедные. Они, кажется, еще не знают, что довольно скоро в нашем городе обильно зацветут яростным белым цветом вишни, яблони, сирень, каштаны, жасмин. А ведь это все против них.
В Петербурге теоретики политпроцесса предпочитают не полагаться на цветущие яблони. Век их недолог. Александр Вилкин предлагает в Фейсбуке вовлечь в протестное движение элемент куда более прочный и долговечный, а именно русских бабушек.
Жалко, оппозишн не работает с престарелым электоратом. Если бы на Болотную вышли не хипстера, а старухи, у нас бы уже был тотальный передел, и Абрамович бы ушел на своей яхте в нейтральные воды без шанса на возврат. Помните, как у них отменили бесплатный проезд? Они вышли на улицу. И я помню кадры с площади Восстания, где старухи остановили какой-то мерз и котомками и сетками с картошкой отбили у него зеркала и костылями тыкали водилу. Хоть один несогласный вытащил кого-нибудь из машины.
Англоязычные блогеры анализируют медиабитву, последовавшую за гибелью афроамериканского подростка Трейвона Мартина в штате Флорида. 17-летнего невооруженного Мартина застрелил в феврале патрульный Джордж Циммерман. Он заявил, что действовал в целях самообороны. Полиция не арестовала Циммермана. Семья убитого и гражданские активисты по всей стране требуют расследования инцидента, полагая, что убийство было проявлением расизма. Роберт Мэкки в блоге The Leads на сайте New York Times проанализировал, как подается информация о трагедии на консервативном сайте The Daily Caller.
В новой публикации в связи с содержанием аккаунтов, которые Трейвон Мартин вел в разных социальных сетях, блог, основанный бывшим советником Дика Чейни Нейлом Петелем, воспроизводятся только посты, содержащие впечатление, что жертва инцидента был человеком, от которого действительно исходила угроза, и что его легко можно принять за преступника. Описывая аккаунт, который Мартин завел на MySpace в 2009 году, редакторы The Daily Caller приводят ссылку лишь на одну фотографию с неприлично жестикулирующим подростком. Ее подлинность позже была оспорена. Но при этом не упоминают всех остальных абсолютно невинных снимков. Мартин на дне рождения с тортом, на рыбалке с отцом, в костюме на студенческом балу и так далее.
Политический философ Джулиан Санчес отмечает в своем блоге, что освещение трагедии во Флориде полностью зависит от партийных симпатий журналистов и блогеров.
Начинает казаться, что мы превратили разум в вооруженный лагерь, как выразился однажды Альбер Камю, и что в этом лагере не только политики и законопроекты, но и моральные позиции, произведения искусства и даже научные теории награждаются отличительными знаками одной из двух противоборствующих армий, что, очевидно, не только ведет к чрезмерному упрощению, таксономию, состоящую из двух категорий, особенно богатой не назовешь, но и затемняет суть дела. Мы дошли до того, что люди обладают моральной уверенностью по поводу эмпирического факта, исключительно на основании общего мировоззрения, они заранее знают, что именно произошло между Трейвоном Мартином и Джорджем Циммерманом. Это не удивляет, мы все-таки стадные существа, испытывающие тягу ко всеобъясняющим нарративам, но тяга эта в последнее время уже ничем не сдерживается, отчего мы все становимся только глупее.
Редакционный блок «Guardian» указывает на другой феномен, проявившийся в связи с трагедией во Флориде. Музыкант Брюс Спрингстин начал исполнять на своих концертах песню «American Skin», написанную в связи с гибелью от пули полицейского афроамериканского подростка Амаду Диало в Нью-Йорке в 1999 году. Блок отмечает.
Это печальное напоминание о том, что трагедии повторяются. Но это еще и свидетельство взаимозависимости искусства и времени. Мы ждем от искусства, что оно поможет нам понять происходящее, но текущие события тоже наделяют старые произведения новым смыслом. Элтон Джон имел в виду Мерлин Монро, когда писал «Candle in the Wind». Но для большинства эта песня ассоциируется теперь с принцессой Дианой. Легкость, с которой осовремениваются временное, тоже симптом. Пока мы стараемся поспеть за все ускоряющимся временем, какие-то вещи остаются неизменными. Способность человека развалить все то хорошее, что уже было создано, и человеческую же способность создать нечто подлинное из гнева и ярости, которые по этому поводу возникают.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Тюменской области объявлен трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета. В результате авиакатастрофы погиб 31 человек, 12 выжили. Генпрокуратура заявила, что в результате проверки деятельности правоохранительных органов Татарстана выявлены 66 ранее укрытых преступлений. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что считает необходимым уточнить в российском законодательстве понятие экстремизма. Тверской суд Москвы отклонил иск Платона Лебедева, который добивался компенсации за незаконное продление его содержания под стражей перед вынесением второго приговора.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Тюменская авиакатастрофа. Подробности и версии.
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Малашенко о поражениях «Единой России» на местных выборах.
В блогах «Свободы».
Тамара Леленкова. Чему научит провинциальный университет?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Экспорт нефти из России в первом квартале сократился к прошлогоднему уровню, несмотря на рост ее добычи в стране, сообщило сегодня Министерство энергетики. Среди причин, помимо текущих, эксперты называют расширение компаниями экспорта нефтепродуктов, который стал для них выгоднее экспорта сырой нефти. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Добыча нефти в России в январе-мае увеличилась почти на 2,5% к уровню первого квартала прошлого года. При этом объем ее экспорта из страны за пределы СНГ, наоборот, сократился на 1,5%. С одной стороны, такие колебания, даже при нынешних высоких мировых ценах на нефть, могут быть вызваны текущими причинами, например, ростом экспортной пошлины, отмечают эксперты. Но, с другой стороны, вновь указывают на формирующуюся в последние годы тенденцию. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, это связано с тем, что сегодня в России прибыльность переработки нефти выше, чем прибыльность экспорта сырой нефти. Поэтому компании в последние годы в большей степени стараются перерабатывать нефть и продавать нефтепродукты как на экспорт, так и на внутреннем рынке и уменьшать экспорт нефти. Это долгосрочный тренд, который мы уже видим в последние годы. Устойчивый тренд. В принципе, это приносит бизнесу дополнительную прибыль.
Как давно начал формироваться этот тренд в российской нефтяной отрасли? И что стало первопричиной, на ваш взгляд?
Это стало выгодно делать с 2005 года, когда пошлина на мазут была введена на очень низком уровне относительно пошлины на нефть. Поэтому компании главным образом снижали экспорт нефти и увеличили выпуск мазута, который они отправляли главным образом на экспорт. Поэтому вот этот дифференциал между пошлинами на нефть и на нефтепродукты поддерживал увеличивающийся выпуск нефтепродуктов.
Неким рубежом по прибыльности для самих нефтяных компаний между экспортом сырой нефти и ее переработкой внутри страны часто называют те или иные уровни экспортной пошлины в России. С ростом мировых цен на нефть она повышается и наоборот. Но помимо факторов такого рода, в первом квартале нынешнего года проявились в частности и некоторые специфически российские, отмечает аналитик инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
На мой взгляд, в первом квартале совпало сразу несколько факторов. Во-первых, если мы посмотрим с начала года, то в январе вообще сначала экспорт рос, причем достаточно существенно, и снижаться он начал только в феврале и в марте. Снижение в итоге по кварталу может быть связано с тем, что пошлина рассчитывается с лагом в один месяц, соответственно, в феврале, когда был наибольший рост цен, нефтяные компании понимали, что в марте пошлины будут высокие, и, соответственно, в марте экспорт мог из-за этого снизиться. Плюс, я не исключаю, получается, что свою роль сыграл и политический фактор, было указание и просьба к нефтяным компаниям удерживать цены на нефтепродукты на приемлемом уровне и избегать роста, даже несмотря на рост цен на нефть. Соответственно, для того, чтобы рынок нефтепродуктов был полностью обеспечен, чтобы обеспечить низкие цены, нефтяные компании могли как раз большую долю в этот период направить именно на внутренний рынок, тем самым снизив экспорт.
Напомним, речь идет о предвыборной договоренности Министерства энергетики с российскими нефтяными и с бытовыми компаниями о временном сдерживании роста цен на бензин. Срок этой договоренности истек еще в начале марта. Но наряду с этим в нынешнем году увеличена и налоговая составляющая внутренних цен на топливо, отмечает Виталий Крюков, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Дело в том, что государство в последние годы перешло, по сути, к ручному регулированию цен на внутреннем рынке, поэтому независимо от того, что у нас с нового года были увеличены налоги на топливо, цены не выросли адекватно увеличению налогов. И цены в рознице даже падали, несмотря на повышение цен на нефть. Поэтому в России цены на бензин в большей степени регулируются государством, нежели какими-либо рыночными факторами.
Внутренние цены на бензин сегодня в России как минимум в два раза ниже, чем, например, в странах Центральной и Восточной Европы, и почти в 2,5, а то и в 3 раза ниже, чем в странах Европы Западной. Но учитывая факторы государственного их регулирования в России, как опосредованные, так и прямые, вряд ли можно ожидать в обозримом будущем сокращения этого разрыва, полагает Вячеслав Буньков, инвестиционная компания «Атон».
На мой взгляд, разрыв сохранится. Все-таки у нас нефтяная отрасль в значительной степени субсидирует остальную экономику, и, соответственно, если Россия будет переходить на рыночное ценообразование и привязывать каким-то образом внутренние цены к мировому рынку, это будет очень сильный удар не только по рядовым потребителям, но это в первую очередь будет очень сильный удар по экономике России. Поэтому, в принципе, практика последних, наверное, десятилетия показывает, что государство старается всеми силами не допустить роста внутренних цен на нефтепродукты, и несмотря на рост налоговой составляющей в этих ценах. Так что, я думаю, разрыв останется таким же, и, в принципе, если даже цены на нефть пойдут еще и выше, я не исключаю, что этот разрыв еще и увеличится.
Добыча нефти в России в январе-мае увеличилась почти на 2,5% к уровню первого квартала прошлого года. При этом объем ее экспорта из страны за пределы СНГ, наоборот, сократился на 1,5%. Такие данные представило в понедельник Министерство энергетики.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». Ко дню смеха 1 апреля фонд «Общественное мнение» выяснил, ценят ли россияне умение шутить, и как оценивают свое чувство юмора, и как часто рассказывают анекдоты. И наша рубрика «Общественное мнение» сегодня тоже посвящена анекдотам, поскольку в этом фольклорном жанре, безусловно, отражаются процессы, идущие в массовом сознании. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Только 16% россиян, по данным ФОМУ, признаются, что часто рассказывают анекдоты. 43% граждан делают это редко. И 39% уверяют, что вообще не рассказывают анекдотов. Похоже, что этот жанр фольклора не так уж и популярен в современной России. Однако исследователи отмечают, что в последнее время чрезвычайно оживился жанр политического анекдота. Говорит Михаил Алексеевский, заведующий сектором Государственного республиканского центра русского фольклора.
Вообще анекдоты традиционно рассматриваются как своего рода отдушина для общества, позволяющая ему высказывать часто в ироническом ключе свои эмоции, переживания, отношения по поводу того, что происходит в обществе, в том числе и по отношению к власти. Так что, конечно, в этом смысле анекдот правомерно рассматривать как некоторый показатель, индикатор общественных настроений.
Какова роль политических анекдотов в обществе?
Если речь идет о тоталитарном обществе, например, советском обществе, то это одна ситуация, где политический анекдот находится под там, фактическим запретом. Известно, что в советское время по отношению к анекдотчикам осуществлялись репрессии, и это очень сильно влияет на специфику бытования анекдота. Он становится более острым, более более оппозиционным и несет в том числе и функцию такой формы политической борьбы. В случае, если речь идет о более демократическом обществе, то тот анекдот выполняет ту же функцию, что и все анекдоты. В первую очередь это, конечно, развлечение. Тут очень большое значение имеет, в какой среде бытуют эти анекдоты. Традиционно анекдот рассматривается как жанр интеллигентского фольклора, в первую очередь. Крестьяне, например, крайне мало рассказывали анекдоты.
А если говорить о современном российском обществе, какова тут роль политического анекдота?
Если сравнивать ситуацию с политическим анекдотом вот советское время и постсоветское время, то мы увидим, что в общем и целом, конечно, значение политического анекдота достаточно сильно сократилось. Потому что в советское время политический анекдот — это была одна из немногих форм вообще политического юмора. Сейчас существуют альтернативы, существуют там передачи, разного рода юмористические шоу. То есть шутить про политиков могут и там. И в этом смысле анекдот перестает быть эксклюзивным. Но, тем не менее, как показывает практика, если вот в начале 90-х была такая серия жалоб и ламентации о том, что искусство политического анекдота фактически уходит из живого бытования, то сейчас становится очевидно, что политический анекдот не умер. Он сохраняет актуальность. Более того, если говорить о последних событиях, скажем, связанных с политическим протестом по поводу результатов выборов, то мы увидим огромный всплеск вот этого вот актуального политического юмора, который формулируется в том числе и в анекдотах. И в этом смысле, чем более острые и более серьезные общественные потрясения происходят, тем больше шансов, что они найдут отражение в политическом анекдоте. Если общество стабильно, развивается скучно и предсказуемо, то и повода для юмора нет.
В известном смысле, наверное, отношение власти к политическим анекдотам можно считать довольно показательным для характеристики самой этой власти и режима, существующего в стране.
Да, безусловно. Чем более жесткий тоталитарный режим, тем, как правило, более нетерпимо он относится к политическим анекдотам.
Ваш любимый политический анекдот?
Церетели приходит к Лужкову и сообщает, что он хочет построить новую скульптуру для Москвы и подарить ее Москве. Птица тройка. И царь-колокол он уже присмотрел в качестве бубенчика.
Насколько я знаю, вы изучали также вопрос о том, каков примерный срок жизни политического анекдота. Что тут интересного?
Огромное количество политических анекдотов существует буквально считанные дни, если не часы. То есть, когда происходит какое-то событие, которое находит отклик. Часто это, например, может быть какая-то новость. И вот моментально может появиться анекдот, где это обыгрывается. Но, безусловно, понятно, что такой анекдот не может быть долго жизнеспособен.
Но, соответственно, есть анекдоты, которые живут долго.
Определенные сюжеты существуют долго, вплоть до того, что анекдоты, которые рассказывали про Петра Первого, потом рассказывали про Сталина и там, могут рассказывать про Путина. И здесь огромное значение имеет, насколько близки те или иные правители.
Это был кандидат филологических наук Михаил Алексеевский. По данным Фонда «Общественное мнение», несколько чаще других рассказывают анекдоты электорат Владимира Жириновского и Михаила Прохорова. А меньше всего любители этого жанра среди электората Сергея Миронова.
Рубрика «Общественное мнение» завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня проведет его Анна Качкаева. В гостях в студии «Радио Свобода» историк Никита Соколов и литератор и журналист Александр Архангельский. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
По сообщению Санди Телеграф, угроза жизни Закаева исходит от главы Чечни Рамзана.
Мы против вооружения оппозиции и против силового
свержения. Весенний призыв 2012 года не предвещает никаких
сил. В датском городе Орхус прошел антиисламский съезд ультраправых групп.
Уже скоро станет понятно, готовы ли иранские лидеры к серьезному и доверительному
обсуждению. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. свободный информационный мир «Радио Свобода».